Продало колоссальное количество польской интеллигенции. Тогда он понимает, что нацистский режим — это что-то уже совсем другое. Это уже что-то от антихриста. И в его письмах в Ватикан папе вот это прослеживается. Но это уже скорее позиция беспомощная. Она просто констатирует ситуацию, но выхода из нее уже другого нет.
Ну, как раз он пытался создать выход. Для этого все-таки Шептицкий был достаточно мощным человеком. И вот то, что касается, кстати, этой дивизии СС «Нахтигаль», зачем она была создана? Он прекрасно понимал, что вопрос об украинской независимости – это вопрос очень сложный. В этих обстоятельствах как можно было легально создать украинскую армию? Только аффилировав ее в германскую армию, обеспечив ей соответствующий статус. И что сделали немцы? Отступая, они ее бросили под броды. Под ноги советской армии ее просто разнесли в клочки, этот бродский котел. Ничего не осталось.
Но это оказалось и иллюзией его, потому что как можно было думать под немецкой оккупацией какой-то независимости западной Украины, даже не всей Украины, а западной. Ясно, что для немцев всякая автономия в пределах Третьего Рейха или оккупированных территориях была просто исключена.
Но некоторые... Ну, давай, Дима, я уже спрошу.
Да, я хотел...
ну ты? Давай,
да. Дмитрий Захарович. Да, вопрос такой. Как неоднократно отмечалось, Ватикан – это одна из мощнейших разведок мира. Ну, как бы сеть аффилированная тут практически по всем странам мира.
Дима, здесь я тебя прерываю. Николай из Москвы как раз нам задает этот вопрос. Что известно о деятельности разведки Ватикана и католических орденов? Например, иезуитов, рыцарей Мальтийского ордена и т.д.
Ну да, потом я еще уточню кое-что.
Может быть, иезуитов какие-то задать?
Нет, нет.
Нет, нет, тогда нет, тогда спрашивай.
Нет, ну вот пусть Алексей ответит, а я как бы...
Ну, из иезуитов, может быть, что-нибудь его получится, но из мальтийских рыцарей вряд ли. Слишком заметные фигуры, такие роскошные плащи, перевязи, очень бросаются в глаза. Разведка, не знаю, ничего не знаю по поводу разведки, но есть дипломатические службы, которые, естественно, собирают информацию.
Ну,
какую информацию они собирают? Такую же, как и любая другая дипломатическая служба. Вряд ли, я думаю, Ватикан интересует там оборонные комплексы и так далее и тому подобное.
Кстати говоря, дипломатические отношения между Ватиканом и Германией сохраняли в течение всей Второй мировой войны.
Да, да? То есть да, они и был посол Дезе фон Берген. Вот, который, кстати, играл роль посредника, его не очень, так сказать, принимало хорошо Министерство иностранных дел тогда в Германии. Он пытался что-то делать, но потом...
А что, что, это... что значит он пытался что-то делать?
Ну, например, выходит энциклика «Summi Pontificatus», да, программная энциклика Пия XII, где содержатся определенные, ну, скажем так, пассажи, осуждающие агрессора, да, война. Речь уже идет о конкретной войне. Фурор Министерства иностранных дел Германии. Диего пытается доказать, что это не противоречит интересам Германии. Его довольно жестко отдергивают из Берлина. И так далее и тому подобное.
Я бы хотел по поводу разведки добавить. Да, да. Ну, действительно, совершенно Алексей прав. У церкви нет своей разведслужбы. У них есть дипломатическая служба, которая занимается действительно политической разведкой.
Сбором информации.
Политическая разведка, она совершенно вот нормальная, любое посольство этим занимается.
Скорее аналитика информации.
Аналитика информации, да. И, конечно, Ватикан в первую очередь интересовало, что происходит на театре военных действий, каковы планы союзников, что вообще ожидать от этой ситуации, которая вот так драматична. Складывалась для церкви. Она оказалась, собственно, по разные стороны линии фронта, во-первых, да, и судьбы церкви от этого напрямую зависели. Но важно еще немножко и другое. Важно то, что католическая церковь, конечно, рассматривала, особенно в первый период начала войны, как скорее возможность попасть на территорию России, так сказать, на плечах солдат,
экспансии.
За их штыками, прийти в Россию и начать свою католическую миссию. И если немецкое командование этому препятствовало и не допускало, то итальянская армия этому как раз очень потворствовала, и среди вот так называемых капелланов было очень много священников, либо русских, либо с сознанием русского языка.
Русских было мало, очень это были итальянцы, да. Например, такой известный Пьетро Леони, кстати, иезуит, человек потрясающий
вот
судьбы,
иезуит,
очень мощный, да, оставивший свои замечательные воспоминания об этом и так далее. Кстати, по поводу разведки, что было реально, да, когда-то выдвинуто в качестве обвинений. Ватикан, как и в Первую мировую войну, создал такую информационную службу по делам беженцев, где собирался информация, кто где пропал и так далее. Все это свободно предоставлялось родственникам по любым запросам. Кстати, возглавлял ее наш соотечественник, католический архиепископ Александр Евреев.
Такой, а он сам был иезуитом?
Нет, он был близок к иезуитам, но сам он никогда не был иезуитом, да. Вот. И как раз очень многие потом писали, что вот она, как раз разведывательная служба. Вот они как раз вот проникали повсюду, собирали эти данные, и потом чуть ли не торговали информацией. Все это, конечно, бред, потому что информация была открыта и помогала спасению очень многих людей. Ватикан был в этом смысле нейтральной стороной.
Я просто хочу... просто вспомню 17 мгновений весны, когда пастор Шлаг приходит.
Учился ходить на лыжи.
Да-да-да. По весенней траве у Штирлица сжалось сердце, когда он увидел, как пастор идет по траве, да? На лыжах, да. Нет, речь не об этом. А помните, вот пастор Шлаг приходит в Ватикан, ему священник дает бумажечку.
Это, по-моему, Швейцария.
Это, по-моему, Ватикан. В Швейцарии, да. Он ему дает ценную бумажечку, он ему дает магнитную пленочку. То есть, вот существовал ли обмен информацией, как утверждают некоторые, между Ватиканом, там, и, допустим, союзниками?
Да, несомненно.
Конечно.
Служба Дайлиса, она как контактировала со всеми дипломатическими службами Ватикана.
Неоднократно выступал в годы войны в качестве посредника для между Германией и Англией. Кстати, Франц фон Папен по этому поводу ведет переговоры с Анжело Ронкалли, будущим папой.
В Турции.
Да, и с апостольским легатом, да, в Стамбуле.
Я говорю, Папен был в Стамбуле, в Турции.
Папен. Да. Нет, Франц фон Папен, не путайте, и Анжело Ронкалли, это будущий папа. Папен и папа разные вещи.
Они ведут переговоры вплоть до воспринимается.
Да, прошу прощения перед слушателями за эту сложную фонетику, перегруженную смыслами. Они ведут переговоры вплоть до 42-го года. Также Мария Жозефина, это у нас наследница престола итальянского, обращается в Ватикан, и она выражает мнение определенных кругов. Карл фон Лерснер приезжает в Рим, чтобы вести переговоры. Это, так сказать, дипломат уже со стороны Берлина, непосредственно заинтересованный в этом. И как раз в этом смысле Пий XII был сторонником так называемого «мягкого мира». Он крайне жестко критиковал положение о безоговорочной капитуляции, выдвинутой союзниками после конференции в Касабланке в начале 43-го года.
Почему?
Потому что красные наступают. Потому что нужно красных остановить.
Нет, не потому. Почему? Потому что речь идет о судьбе Германии. Да? Не только Рейха, Вермахта, националистического правительства, судьбе Германии как страны. И он прекрасно понимает, что Англия заинтересована тем, чтобы устранить Германию как субъект международного права и как важную экономическую и политическую силу. Речь идет о людях. И это как раз его прямые слова. Это вызвало ярость Сталина, как раз послужило одной из причин того, что Сталин так окрысился на Ватикан в последние годы войны. Это был враг номер один для него, как ни странно, да, при всей той шутке, да, что там сколько у него дивизий и так далее. Он воспринимал это достаточно всерьез, как бы ту угрозу, которая для него исходила от Ватикана.
Не думаю, это скорее шутка.
Не военная угроза, естественно,
идеологическая, как он считал, конечно.
Нет, совершенно верно. Дивизия,
фраза шуточная, но шутка такая мрачноватая. Да? При этом его намерение показывает, что он действительно очень серьезно относился к влиянию Ватикана. Я имею в виду 45-й, 46-й, там, 47-й и так далее годы.
Нет, но речь идет о сепаратном мире. То есть, значит, русские остаются один на один с немцами, а мы провозглашаем мир, спасаем Европу от коммунизма, от большевиков. Как еще должен реагировать Сталин? Именно он реагирует вполне адекватно.
Очень интересный вопрос, опять же, это взаимодействие Ватикана с Абвером. Ведь в конце Второй мировой войны Ватикан помог очень многим достаточно высокопоставленным лицам из аппарата Канариса исчезнуть как ежиком в тумане. То есть, как бы, сам аппарат Канариса, организация весьма неоднозначная, начать с того, что она принимала самое активное участие в покушении 1944 года, когда в Англии по заказу Абвера готовились бомбы, собственно, одну из которых Штауфенберг пронес в Ставку. Вот. То есть, как бы, тут была своя какая-то очень своеобразная игра, насколько я понимаю. Почему и зачем они это делали? Или как бы взаимодействие Абвера с Ватиканом тоже носило какой-то такой прикладной характер?
Может быть. Я просто не очень хорошо знаю этот сюжет, в смысле вот того, по каким причинам, да, им помогли исчезнуть, как ежиком в тумане. Кто этим занимался?
Кстати, наверное, помогали исчезнуть не только чинам Абвера, но и СС, и СД.
Кстати говоря, крайне маловероятно. Не так много времени остается. Давайте, может быть, немножко поотвечаем на вопросы, которые нам уже пришли. Во-первых, по СМС-кам. И вот в частности, я бы хотел, вот, помогал ли Ватикан в конце войны бежать немецким преступникам, как пишет, вот, спрашивает нас Андрей. То есть, короче говоря, была ли помощь Ватикана тем нацистам, которые скрылись там, известные в Латинской Америке?
Да, очень мало фактов и документов, но вот косвенно то, что мы знаем, ну, хотя бы то, что исчез Отто Скорцени, и шеф гестапо Мюллер исчез, и его якобы тоже видели вот...
где-то в Латинской Америке.
Да, в Латинской Америке. То есть, конечно, такая возможность была, можно было легко в монастырях прятать и переправлять с измененной внешностью все дальше и дальше от театра военных действий.
А вот скажите, это как бы это такая идейная, что ли, позиция, или это просто человеколюбие, что называется, спасать любого человека, независимо...
Я думаю, что, конечно, было связано с какими-то общегуманитарными такими интересами, на то, что речь идет о преступниках, я не знаю, все эти преступники, которые были осуждены Нюрнбергским трибуналом, вряд ли пользовались под покровительством Ватикана. Отдельные люди, возможно, сотрудничавшие, занимавшие какие-то посты, но у меня, например, нет таких доказательств, к сожалению, не могу об этом еще сказать более конкретно.
Что касается Абвера, то...
Это не преступная организация.
Это не преступная организация, да. Действительно, она явно сотрудничала со всеми антинацистскими силами и контактировала таким образом с союзниками, с службой Далеса, потому что многие из казненных, это мы знаем уже как факт, они были двойные агенты.
Ну, да.
Приведем хотя бы в пример, правда, протестантского пастора Дитриха Бонхофера. Он был двойной агент и Абвера, и одновременно работал на западной разведке. Поэтому, естественно, что как бы Ватикан в данном случае помогает или, может быть, спасает вот людей, которые, в свою очередь, оказались в такой сложной ситуации, когда нужно было бы доказывать уже англоамериканцам, что они были не связаны с нацизмом. Но что интересно? Интересно другое. Вот тот же мюнхенский кардинал Фаульхабер. У него были контакты с представителями путча, который произошел, да, то есть
покушение
на Гитлера, имею в виду. И как раз это были люди Абвера, люди Канариса, и они его уговаривали хотя бы как-то вот выразить, как-то поддержать. И он категорически сказал, что нет, я никогда не пойду против фюрера, и отказался. Поэтому здесь очень по-разному, все неоднозначно.
Еще один вопрос вот пришел по интернету еще до эфира от Владислава Евгеньевича Зеленского. Был ли, ну, я думаю, 60 лет, наверное, однозначно, был ли представитель Ватикана на Нюрнбергском процессе? Видимо, нет.
Не знаю, честно говоря.
Зачем?
Не
почему?
Знаю.
На каком основании?
Может быть, вызывались в качестве свидетелей. Так можно, да, предположить?
Да, Денис спрашивает, пытался ли Ватикан упразднить, это формулировка как бы слушателя, РПЦ, то есть Русскую Православную Церковь, и протестантов, ну, в общем, православных и протестантов, короче, на захваченных территориях?
Упразднить нет, но, по крайней мере, предложить им вариант исповедовать католицизм в восточном византийском обряде, да. То есть попытки такие были, и среди особенно итальянских военнопленных,
эти
священники
нет,
оказались
нет,
у нас.
Немцы нет,
это только итальянцы.
Речь же шла об оккупированных территориях.
Или румыны,
или итальянцы. Здесь тоже, конечно, невозможно говорить о Ватикане. У Ватикана не было таких планов. Эти священники, которые шли нелегально и легально в качестве капелланов, или пробирались там под видом, там, я не знаю, крестьян, переодеты и так далее, были такие, да, фантастические люди.
Я не совсем согласен.
Здесь есть строгие документы, которые говорят о том, что никакой акции не было. Конечно, они ставили в известность конгрегацию по делам восточных церквей,
но та делала потом
вид, что она к ним не имеет никакого отношения.
А потом они сами были членами пантификальной папской коллегии Русикум, которая была частью структуры Ватикана.
Папская коллегия Русикум – это учебное заведение. Они ее окончили и ушли. Ну, все католики.
Нет, случае... где готовили специально для засылки под
правильно. В Русикуме,
фронта.
И об этом свидетельствуют современные публикации по истории Русикума, никогда не было такого плана засылки. Это были волонтеры. Роль восточной конгрегации, ну, об этом можно спорить. Прямая, косвенная, там знали, но не делали никаких далеко идущих шагов. Это факт.
Еще один вопрос от Александра. Ну, здесь небольшое просто мое уже предисловие. Так сказать, известно, что там то покаяние, о котором мы вначале говорили, оно относилось, скорее всего, к позиции там, католиков, да,
католических
священников таковы,
да,
по отношению к евреям, да, по отношению к Холокосту.
Да.
Ну, вот вопрос Александра, ведь проблема была не только уничтожение евреев, да, во время войны.
Конечно.
Как Ватикан, спрашивает Александр, относился и относится к уничтожению нацистами славян, русских, там, белорусов в частности? То есть была ли какая-то позиция, была ли какая-то позиция высказана?
Нет, ну, в одном случае мы говорим о чудовищном приложении расовой теории, уничтожении целого народа, да, целой нации, повсеместно, сплошная зачистка, окончательное решение еврейского вопроса. Геноцид славян, не было такого понятия, да? Зверства нацистских войск были осуждены неоднократно. В Польше, в России об этом говорилось, да? Но уничтожение русского народа, ну, об этом тогда вообще никто не говорил.
То есть война, как бы военные действия. Это не было заложено, ну, как идея.
Да, не
как
было такого
идея.
Предмета, да, такой концепции, как бы она не обсуждалась.
Понятно, кстати, что русские уничтожались, да, там, как любые там, и славяне
то,
вообще.
Что
да?
В лагерях массового уничтожения были русские, литовцы, украинцы и поляки, каждый шестой поляк погиб во время войны. Это было известно, это было осуждено.
Здесь еще был один вопрос, сейчас, может быть, я его даже не найду. Ну, здесь просто спрашивают про Освенцим, но, может быть, даже расширить. Вообще, вот, в концлагерях были священники? Или
как заключенные?
Нет, нет, нет.
Как служащие.
Как служащие. Для управления.
Нет. Потому что это входило в управление войск СС, где никаких капелланов и вообще никакой религиозности христианской не допускалось. Вот. Что касается вообще отношения к славянам, ну вот в бредовых идеях Розенберга и в откровенных речах Гитлера, которые записывали его собеседники, да, действительно, планы об уничтожении славянской нации как таковой, как неполноценной, они имелись. Тут тоже нельзя об этом забывать. Вот, я уж не знаю, как церковь как бы дифференцирует отношение к евреям, к цыганам и к славянам, мне неизвестно, но в каждой стране это решалось по-своему. Например, вот возьмем Чехию и Словакию. Вот если чехи были откровенно настроены антинемецкие, и, соответственно, политика немецких властей, особенно после убийства Гейдриха, да, чешскими патриотами вызвала страшный террор в Чехословакии, то в Словакии, в Чехии. А вот в Словакии, которая была отдельно, глава государства был священник Йозеф Тиса, который был просто настоящим нацистом, который поддерживал нацистский режим, и даже Ватикан пытался что-то такое ему намекнуть, что, ну, да, что как бы вообще-то остановитесь, что, ну, хотя бы в рамках каких-то оставайтесь, приличий. Потому что, да, он как священник просто даже нарушал каноническое право.
Не мог быть политической, да, фигурой, тем более такого ранга.
Да. Вот пример. А взять, скажем, Хорватию, там тоже страшное совершенно явление, когда церковь молчала, когда усташи, совершенно откровенно фашистская организация или нацистская, как угодно, уничтожали сербов и всех других, которых они
там
считали...
Там был кровавый котел, и да, четники тоже не бездействовали, как мы знаем.
Да,
они,
ну,
отвечали,
да,
полной взаимностью, это был,
ну,
просто
там
ужас.
Всегда было интересно, да.
Так, дайте, пожалуйста, ссылку на источник... Бонхофере.
Да, это протестантский
много
пастор.
Много лет изучая историю христианства, никогда такого не слышал.
Да, да, Дитрих Бонхофер в любой энциклопедии, например, трехтомник христианства, однотомник под изданием Льва Митрохина «Христианство», можно поискать на букву «Б». Дитрих Бонхофер, протестантский пастор, который выступил с откровенной антигитлеровской позицией. Может быть, в некотором смысле такой прообраз. Но скорее не Мюллер был больше похож на... Вот, который отказался признать так называемую национальную протестантскую церковь, которая просто приветствовала Гитлера на ура, где портреты Гитлера висели даже в храме, и был специальный нацистский епископ у протестантов Мюллер. Не путайте только его с Мюллером, шефом гестапо. И Бонхофер принял участие в заговоре. Он совершенно, это недвусмысленно, причем я еще раз повторяю, он был одновременно агентом и англоамериканцев, и Абвера, он работал на Канариса. По подозрению в заговоре был арестован и за несколько дней до конца войны был казнен.
Я бы хотел вернуться к началу, чтобы уже сейчас мы будем завершать нашу беседу и, наверное, еще включим наши телефоны. Вот я хочу все-таки вернуться к началу, к покаянию, да, католиков, как мы решили, не Ватикана, да, как отдельных. Насколько я знаю и помню, некоторое время назад, честно не скажу, когда были найдены некие архивные материалы, да, достаточно много очень писем времен войны, из которых следовало, что вообще в целом, если так можно сказать, поведение католической церкви в годы войны было достаточно противоречивым. Да. С одной стороны, была поддержка, вернее, скажем так, была нейтральная позиция, а то и поддержка. Да? С другой стороны, все-таки многие, в том числе там священники, спасали тех же евреев от преследований. Да? И вот из этого архива, который был обнародован, ну, мне кажется, что это где-то года 3-4, mm-hmm. может быть, 5 назад, mm-hmm. вот, сейчас не могу точно вспомнить, но была довольно большая вокруг этого кампания, в том числе там информационная.
Да, здесь просто да, такое небольшое да. уточнение. Вот мы иногда просто путали акценты, говоря о ситуации в стране и выдавая как бы да, за позицию Ватикана мнение местного католического духовенства в то же время. Ну, Фаульхабер, да. фон Галлен, с одной стороны,
это не же сторонники Ватикан. Это не государственная да? позиция.
Но в этом смысле позиция католической церкви в целом и позиция самого Ватикана была очень неоднозначна.
То есть надо различать католическая церковь и ее отношения.
В Германии, в Польше, во Франции.
А отношения Ватикана
и это другое, своя игра, да, что
это государство, которое...
Понимаете, с одной стороны, да, Ватикан упрекает за то, что он не осудил агрессора, то есть Германии в 39-м году не было произнесено ничего.
Не разорвал Эдип отношений.
С другой стороны, мы знаем, что Ватикан спасает жертв войны. Даже по счетам современного еврейского историка, да, Пинхаса Лапидны, порядка 860 тысяч евреев было спасено благодаря дипломатическим службам Ватикана. В этом смысле, вот как это оценивают.
Что не помешало Иоанну Павлу II у стены,
принести,
плача, у стены да. плача вложить записочку.
Да, да? Безусловно. Вот. И как раз вот современный историк, иезуит, кстати, Пьер Блей, который работал с ватиканскими архивами, была создана, кстати, специальная комиссия еще Павлом VI, это предшественник Иоанна Павла II, который изучал именно вот этот вот период, да, он сделал такое заключение: папа предпочел действовать, а не говорить. Вот это как раз ему ставит вину сейчас. Можно по-разному оценивать эти действия, но результат, мне кажется, налицо.
Вот еще один вопрос, очень да, коротко, вот. Это все-таки по поводу нынешнего папы.
И еще один тогда вопрос да? по поводу польской армии и священников польской армии.
Ну, давай тогда сначала ты, а потом да. закончим с современным папой.
Ну, вот я просто кратко ремарку сделаю. Дело в том, что вот очень интересно, вы сами сказали, что в каждой стране католический вопрос решался совершенно по-разному. Да. Вот в Советском Союзе, когда создавалась армия польская для того, чтобы ее... Народная армия, в отличие от армии краевой, которая была в эмиграции, она националистическая, чтобы двинуть ее, естественно, на восток. Потому что мы нуждались вот в военной силе. Военное советское командование, значит, прежде всего Сталин, пошел на то, чтобы в этих частях были капелланы, католические священники, ксензы, которых...
В польских
частях, да, в бригадах имени Костюшко и так далее. То есть искали даже в лагерях, в наших, где сидели католические священники, оттуда их вынимали, приводили в порядок, давали им сутану и говорили вперед вот в такую-то
бригаду. То же самое формирование генерала Андерсона, да? Mm-hmm. Там та же самая история.
Кстати, я сейчас подумал, а вот эта знаменитая там эскадрилья советско-французская, там были капелланы, скажем, для французов?
Капелланов не было, но священник, который был в Москве, действительно потом работал для них некоторое время, но очень краткое уже в последние там месяцы.
Хорошо. Ну просто, может быть, два слова по поводу прошлого нынешнего папы Бенедикта. По поводу прошлого, поскольку был скандал определенный, да, с тем, что он служил в германской армии.
Ну, история это только
конец,
говорит
это конец
о том,
войны уже, да?
Да, конец войны. Человек, история говорит о том, что, конечно, он все-таки не добровольно вступил в юношескую молодежную организацию «Гитлер-Югенд», а, скорее всего, потому что это требовало, как бы, ну, требовали обстоятельства. Он из очень добропорядочной католической семьи баварской. И, достигнув призывного возраста, в самом конце войны он служил в зенитных частях. По некоторым сведениям, дезертировал из вермахта и сдался в плен союзническим войскам. Вот это мы точно знаем.
Известно, сколько самолетов сбил.
Ну, во всяком случае, ему надо было делать зарубки.
Зенитчик.
Зенитчик.
Если в Москву приедет, мы его расспросим.
Пять минут у нас еще осталось. Давайте послушаем звонки. 783-9025 Москва. 783-9026 не Москва. Только просьба одна. Все-таки задавать вопросы по теме нашей сегодняшней программы, иначе будем отключаться. Есть звонок у нас, да? Слушаем вас.
Лимонов, Дыря.
Так, есть ли у нас звонок?
Алло.
Алло. Алло. Алло, что там?
Я в эфире, да?
Да, вы в эфире.
Виталий, вот скажите, тут речь шла о том, что вернуться к самому началу. Так вот я хочу сказать, что если вернуться к самому началу образования Ватикана, да, то оно строилось на союзе церкви и государства изначально.
И что?
Интересно, какого государства?
Какого государства?
Вот, что вот этот компромисс союза церкви и государства, который был на фундаменте изменения Божьих заповедей, он и является основной первопричиной всех вот этих различного рода проявлений. Проявлений.
Как вас зовут, извините?
На протяжении всей эволюционно-исторического развития.
Как вас зовут?
Меня зовут Игорь.
А, Игорь. Спасибо, Игорь, за ваше замечание. Давайте послушаем еще один звонок. Слушаем.
Добрый вечер, Александр. Скажите, пожалуйста, а какое было отношение Ватикана вот к тому же, например, Мартину Немеллеру и тем узникам, да, тем, кто находились за стенком и находились в опале фашистского режима?
Да,
Ватикан
спасибо.
Каким-то образом афишировал свое отношение к ним?
Понятно. Спасибо, Александр, спасибо. За вопрос.
Ну, только в последнее время, Марк уже Карлов. После войны, когда Мартин Немеллер, который, к счастью, остался жив, выжил в концлагере, он стал одним из президента Всемирного совета церквей. Он, кстати, посетил Москву, а в свое время был страшный тоже националист, немецкий антисоветчик. Потом, тем не менее, даже, по-моему, удостоился чуть не Ленинской премии мира. И, что самое интересное, все равно оставался очень бескомпромиссным критиком и ГДР за то, что власти пытались влезть в дело церкви и как-то ее контролировать. Но Ватикан, конечно, с большим уважением относился к бывшему участнику движения сопротивления, но не более того.
Есть еще звонки.
Еще один звонок послушаем. Слушаем вас. Не получилось.
Алло.
Алло.
Добрый вечер, представьтесь.
Добрый вечер, Евгений Миронович меня зовут.
Здравствуйте.
У меня вот такой вопрос. Значит, в свое время была издана пьеса Хохута «Наместник». И пьеса прошла по всей Европе, кроме нашей страны. Вот скажите, пожалуйста, как на ваш взгляд, те события, которые описаны в этой пьесе, имеют достаточно надежное документальное подтверждение вот в свете ваших
Понятно.
Уже исследований.
Спасибо,
это, и тут да. я хочу еще раз. И как вы думаете, насколько актуально было бы сейчас эту пьесу
поставить,
тем более, что перевод ее уже сделан.
Спасибо, Евгений Миронович.
Ну, тут надо вопрос, пояснить,
жалко, что он в конце. Да,
очень мало времени.
Потому что с этого и началась легенда о молчании Пи-12. Где появляется эта пьеса? В Восточном Берлине. И что такое Европа в данном случае, понятно. Хохут – политический провокатор, профессиональный политический провокатор. Это свидетельствует процесс против него в Великобритании, где он обвинял там Черчилля и так далее. Вот. И вот это как раз была затравка. Кстати, есть некоторые гипотезы о том, что это все было инициировано советскими разведслужбами. Постановка и дальнейшее распространение как бы вот этой вот версии. Есть такие гипотезы.
Но тут нужно пояснить, каково содержание пьесы, хотя бы в двух
да.
словах.
Папа – пособник фашистского режима. Он молчит, закрывает глаза и однозначно как бы дует в германскую дудку. Вот, так сказать, смысл сухому остатке.
И когда она была поставлена первый
раз? Это 62-63 год, самое
она
начало.
Она была поставлена в Германии.
В Восточном Берлине.
В Восточном Берлине. Но не в Советском Союзе,
нет,
не в России.
Нет, никогда... как ни странно, нет. Видимо, это было не актуально для советской страны.
Ну, в общем, да.
Это делалось как бы на
экспорт. Разборки с католической церковью тогда да. были действительно
Но сюжет очень интересный, на самом деле, по поводу хохота этой пьесы.
Вы очень компактно ответили. Мы, может быть, даже успеем еще один вопрос хотя бы услышать. Может быть, не успеем дать ответ. Ну, попробуем, Вася, если вдруг... А, нет. Ну, все. Хорошо. На этом мы тогда будем постепенно завершать. Уже для вопросов и ответов времени нет. Я, во-первых, хочу поблагодарить наших гостей за участие в нашей программе и сразу их предупредить, что это не последний их приход к нам. если они не будут возражать, потому что у нас была программа о религии в Третьем Рейхе, у нас вот сегодня программа по Ватикану, я думаю, что мы обязательно должны еще будем сделать из религиозных тем программу по православной церкви, и по русской православной
и
церкви,
по русской,
и
конечно,
по зарубежной православной церкви,
и, не только по русской, и по греческой. Тоже очень интересный сюжет.
Да, и по греческой, да.
Я бы сказал, православная церковь по обе линии фронта. Вот
по
как
обе
бы
линии фронта.
И спасибо за приглашение.
Да, и мы вас тогда уже сразу ангажируем на одну из программ, как это раньше говорилось, объявление о ней, да, будет сделано особо.
Будем стараться.
Спасибо. Это были, напомню, Алексей Юдин, историк религии, ответственный секретарь редакционного совета Российской католической энциклопедии, Марк Смирнов, главный редактор газеты «НГ Религии», и мы, ведущие, Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Всего доброго.
До свидания. До свидания.
Цена победы. По понедельникам после 23 часов.
Прошлое ясней, ясней, ясней.